Но разберем сначала по пунктам горькие жалобы Мартова и Старовера. Им неправильно приписали список. Их политическую позицию неправильно характеризуют. Но как Мартов признает и сам, страница 64 протоколов Лиги, я не подумал заподозрить правдивость его слов, что не он автор списка. Вопрос об авторстве вообще тут ни при чем. И был ли список намечен кем-либо из искровцев или кем-либо из представителей центра и тому подобное, это не имеет ровно никакого значения. Важно то, что список этот, сплошь состоящий из членов теперешнего меньшинства, циркулировал на съезде, хотя бы даже в качестве простой догадки или предположения. Важнее всего, наконец, то, что товарищу Мартову приходилось на съезде отбояриваться руками и ногами от такого списка, который он теперь должен бы был встретить с восторгом. Нельзя рельефнее обрисовать неустойчивость в оценке людей и оттенков, как этим прыжком за пару месяцев от воплей о позорящем слухе до навязывания партии в центр этих самых кандидатов позорящего якобы списка. Предыдущие строки были уже набраны, когда мы получили сообщение об инциденте товарища Гусева и товарища Дельча. Мы рассмотрим этот инцидент особо в приложении. «Этот список, — говорил товарищ Мартов на съезде Лиги, — означал политически коалицию нашу и Южного рабочего с Бундом, коалицию в смысле прямого соглашения. Это неверно, ибо, во-первых, Бунт никогда не пошел бы на соглашение о списке, в коем не было ни единого бундовца. А во-вторых, о прямом соглашении, которое казалось Мартову позорным, не было и не могло быть речи не только с Бундом, но и с группой Южного рабочего. Дело шло именно не о соглашении, а о коалиции, не о том, чтобы товарищ Мартов заключал сделку, а о том, что его неизбежно должны были поддержать те самые антиискровские и шаткие элементы, с которыми он боролся в течение первой половины съезда и которые ухватились за его ошибку в параграфе первом устава. Письмо, приведенное мною, доказывает самым бесспорным образом, что корень обиды заключался именно в открытом, да еще при том ложном обвинении в оппортунизме. Обвинения эти, из-за которых загорелся сыр-бор, и который так тщательно обходит теперь товарищ Мартов, несмотря на мое напоминание в письме в редакцию, были двоякого рода. Во-первых, во время прений о параграфе первом устава Плеханов прямо сказал, что вопрос о параграфе первом является вопросом об отделении от нас всякого рода представителей оппортунизма. И что за мой проект, как оплот против их вторжения в партию, уже по одному этому должны голосовать все противники оппортунизма. Страница 246 протоколов съезда. Эти энергичные слова, несмотря на маленькое смягчение, которое я внес в них, страница 250, смотри полное собрание сочинений, том 7, страница 288, вызвали сенсацию, ясно выразившуюся в речах товарищей Русова, Троцкого и Акимова. В кулуарах нашего парламента тезис Плеханова живо комментировался и варьировался на тысячи ладов в бесконечных спорах о параграфе первом. И вот вместо того, чтобы защищаться по существу, наши дорогие товарищи ударились в смешную обиду, вплоть до письменных жалоб на ложные обвинения в оппортунизме. Психология кружковщины и поразительной партийной незрелости – не способные выносить свежего ветерка открытых споров, перед всеми сказались тут воочию. Это та знакомая российскому человеку психология, которая выражается старинным изречением «либо в зубы, либо ручку, пожалуйте». Люди так привыкли к стеклянному колпаку тесной и теплой компанийки, что упали в обморок от первого же выступления за своей ответственностью на свободной и открытой арене. Обвинять и кого же? Группу освобождения труда, да еще большинство ее в оппортунизме. Можете себе представить такой ужас? Либо партийный раскол из-за такого несмываемого оскорбления, либо замять эту домашнюю неприятность восстановлением преемственности стеклянного колпака. Эта дилемма намечается уже довольно определенно в рассматриваемом письме. Психология интеллигентского индивидуализма и кружковщины столкнулась с требованием открытого выступления перед партией. Представьте себе только, чтобы в немецкой партии возможна была такая нелепость, такая дрязга, как жалоба на ложное обвинение в оппортунизме. Пролетарская организация дисциплины давно отучили там от этой интеллигентской хлюпкости. Никто не относится иначе, как с величайшим уважением, скажем, к Либкнехту, но как бы осмеяли там жалобы на то, что его открыто обвиняли в оппортунизме вместе с Бебелем на съезде 1895 года, когда он оказался по аграрному вопросу в дурной компании заведомого оппортуниста Фольмера и его друзей. Съезд германской социал-демократии 1895 года проходил в Бреслау с 6 по 12 октября нового стиля. В центре внимания съезда было обсуждение проекта аграрной программы, которую предложила созданная по решению Франкфуртского съезда 1894 года аграрная комиссия. Проект аграрной программы содержал серьезные ошибки, в частности, в нем сказалась тенденция превратить пролетарскую партию в общенародную. Этот проект, помимо оппортунистов, защищали также Бебель и Либкнехт, за что их на съезде 1895 года осудили товарищи по партии. Проект аграрной программы на съезде был подвергнут резкой критике со стороны Каутского, Цеткин и ряда других социал-демократов. Съезд большинством голосов, 158 против 63, отверг предложенный комиссией проект аграрной программы. Имя Либкнехта неразрывно связано с историей немецкого рабочего движения не потому, конечно, что Либкнехту довелось впасть в оппортунизм по такому сравнительно мелкому и частному вопросу, а несмотря на это. И точно так же, несмотря ни на какое раздражение борьбы, имя, скажем, товарища Аксельрода внушает и всегда будет внушать уважение всякому русскому социал-демократу, но не потому, что товарищу Аксельроду случилось защищать оппортунистическую идейку на втором съезде нашей партии, случилось выкопать старую анархическую дребедень на втором съезде Лиги, а несмотря на это. Только самая заскорузлая кружковщина с ее логикой, либо в зубы, либо ручку, пожалуйте, могла поднять истерику, дрязгу и партийный раскол из-за ложного обвинения в оппортунизме большинства группы освобождения труда. Другое основание этого ужасного обвинения связано с предыдущим самым неразрывным образом. Товарищ Мартов тщетно пытался на съезде Лиги обойти и затушевать одну из сторон этого инцидента. Оно относится именно к той коалиции антиискровских и шатких элементов с товарищем Мартовым, которая наметилась по параграфу первому устава. Разумеется, никакого ни прямого, ни косвенного соглашения между товарищем Мартовым и антиискровцами не было и быть не могло. И никто его в этом не подозревал. Это ему только со страху показалось. Но его ошибка политически обнаружилась именно в том, что люди, несомненно тяготеющие к оппортунизму, стали образовывать вокруг него все более и более плотное, компактное большинство, ставшее теперь меньшинством только благодаря случайному уходу 7 делегатов. На эту коалицию мы указывали, конечно, тоже открыто, тотчас же, после параграфа первого и на съезде. Смотри, отмечены уже выше замечания товарища Павловича, страница 255 протоколов съезда. И в организации «Искры» особенно указывал на это, помнится, Плеханов. Это буквально то же самое указание и та же самая насмешка, которая падала и на Бебеля с Либкнехтом в 1895 году, когда Цеткин сказала им: «Горько у меня на душе, что я вижу тебя, то есть Бебеля, в такой компании, то есть с Фольмером и компанией». Клара Цеткин привела по памяти в своем выступлении на съезде германской социал-демократии слова Маргариты из Фауста Гёте. Маргарита упрекает Фауста за его дружбу с Мефистофелем. Странно это право, что Бебель с Липнихтом не послали тогда Каутскому и Цеткиной исторического послания о ложном обвинении в оппортунизме. Что касается до списка кандидатов в ЦК, то письмо это показывает ошибку товарища Мартова, утверждавшего в Лиге, что отказ столковаться с нами не был еще окончательный. Лишний пример того, как неразумно в политической борьбе пытаться воспроизводить на память разговоры вместо справки с документами. На самом деле меньшинство было так скромно, что предъявляло большинству ультиматум взять двух из меньшинства и одного в виде компромисса и только для уступки, собственно, от большинства. Это чудовищно, но это факт. И этот факт показывает воочию, как вздорны теперешние россказни, будто большинство одной половины съезда выбирало представителей, а одной только половины. Как раз наоборот, мартовцы лишь для уступки предлагали нам одного из трех, желая, следовательно, в случае несогласия нашего на эту оригинальную уступку провести всех своих. Мы посмеялись на нашем частном собрании над скромностью мартовцев и составили себе список. Глебов, Травинский, выбранный потом в ЦК, Попов. Этот последний был заменен нами, тоже на частном собрании 24-х, товарищем Васильевым, выбранным потом в ЦК лишь потому, что товарищ Попов отказался идти в нашем списке. Отказался сначала в частной беседе, а потом и на съезде открыто. Вот как было дело. Скромное меньшинство имело скромное желание быть в большинстве. Когда это скромное желание не было удовлетворено, меньшинство изволило вовсе отказаться и начать скандальчик. А теперь находятся еще люди, которые величественно, снисходительно толкуют о неуступчивости большинства. Меньшинство предъявило забавные ультиматумы большинству, идучи нарать свободной агитации на съезде. Потерпев поражение, наши герои расплакались и закричали об осадном положении. Вот и все. Ужасное обвинение в том, что мы намерены изменить состав редакции, мы, частные собрания 24-х, встретили тоже улыбкой. Все прекрасно знали с самого начала съезда и еще до съезда о плане обновления редакции путем выбора первоначальной тройки. Подробнее я скажу об этом, когда будет речь о выборе редакции на съезде. Что меньшинство испугалось этого плана после того, как увидело, что прекрасным подтверждением правильности этого плана явилась коалиция меньшинства с антиискровцами. Это нас не удивило, это было вполне естественно. Мы не могли, конечно, брать всерьез предложение превратиться по доброй воле до борьбы на съезде в меньшинство. Не могли брать всерьез всего письма, авторы которого дошли до такой невероятной степени раздражения, что говорили о ложных обвинениях в оппортунизме. Мы твердо надеялись, что партийный долг возьмет очень быстро верх над естественным желанием сорвать сердце. К. Продолжение прений об уставе. Состав совета. Дальнейшие пункты устава вызвали гораздо больше споров о частностях, чем о принципах организации. 24-е заседание съезда целиком посвящено было вопросу о представительстве на партийных съездах. Причем решительную и определенную борьбу против общих всем искровцам планов вели опять-таки лишь бундовцы. Гольдблат и Либер, страницы 258 и 259, и товарищ Акимов, который с похвальной откровенностью признал свою роль на съезде. Я каждый раз говорю с полным сознанием того, что я своими доводами не повлияю на товарищей, но наоборот поврежу тому пункту, который я защищаю. Это меткое замечание было особенно уместно тотчас же после параграфа первого устава. Не совсем правильно только употреблено здесь выражение «наоборот», ибо товарищ Акимов умел не только вредить известным пунктам, но в то же время и тем самым также и влиять на товарищей, из числа очень непоследовательных искровцев, склонных к оппортунистической фразе. В общем, параграф 3 устава, определяющий условия представительства на съезде, был принят большинством при 7 воздержавшихся, очевидно, из числа антиискровцев. Спор о составе совета, занявший большую часть 25-го заседания съезда, обнаружил чрезвычайную дробность группировок вокруг громадного числа различных проектов. Абрамсон и Царев совсем отвергают план совета. Панин упорно хочет сделать совет исключительно третейским судом и потому вполне последовательно предлагает выкинуть определение, что совет есть высшее учреждение и что ему могут созывать любые 2 члена совета. Товарищ Старовер, видимо, тоже склонялся к взглядам товарища Панина, с тем только отличием, что последний знал, чего он хочет, и вполне последовательно вносил резолюции, превращающие совет в чисто третейское примирительное учреждение, тогда как товарищ Старовер не знал, чего он хочет, говоря, что совет собирается по проекту только по желанию сторон. Это прямо неверно. Герц, Русов отстаивают разные способы составления совета в дополнение к 3 способам, предложенным 5 членами уставной комиссии. Спорные вопросы сводились прежде всего к определению задач совета. Третейский суд или высшее учреждение партии? Последовательно за первое стоял, как я уже сказал, товарищ Панин. Но он был одинок. Товарищ Мартов решительно высказался против. Предложение о том, чтобы вычеркнуть слова «совет есть высшее учреждение», я предлагаю отвергнуть. Наша формулировка, то есть формулировка задач совета, на которой мы сошлись в уставной комиссии, умышленно оставляет возможность развития совета в высшее партийное учреждение. Для нас совет не только примирительное учреждение. Между тем, состав совета по проекту товарища Мартова соответствовал всецело исключительно характеру примирительных учреждений или третейских судов. По 2 члена от обоих центров и 5-й, приглашаемый этими 4. Не только такой состав совета, но и тот, который принят съездом по предложению товарища Русова и Герца, 5-й член назначается съездом, соответствует исключительно целям примирения или посредничества. Между таким составом совета и назначением его стать высшим учреждением партии противоречие непримиримое. Высшее учреждение партии должно быть постоянно в составе, а не зависеть от случайных, иногда в силу провалов, изменений в составе центра. Высшее учреждение должно находиться в непосредственной связи с партийным съездом, от него получая свои полномочия, а не от 2 других подчиненных съезду партийных учреждений. Высшее учреждение должно состоять из лиц, известных партийному съезду. Наконец, высшее учреждение не может быть организовано так, что самое его существование зависит от случая. Не сойдутся 2 коллегии в выборе 5-го, и партия остается без высшего учреждения. Против этого возражали. Первое. Что при воздержании 1 из 5 и при разделении остальных 4 на 2 пары, положение тоже может оказаться безвыходным. Егоров. Это возражение несостоятельно, ибо невозможность принять решение неизбежна иногда для всякой коллегии, но это совсем не то, что невозможность составить коллегию. Второе возражение. Если такое учреждение, как совет, не сможет выбрать 5-го члена, то это значит тогда, что учреждение вообще недееспособно. Засулич. Но дело тут не в дееспособности, а в несуществовании высшего учреждения. Без 5-го члена не будет никакого совета, не будет никакого учреждения, и о дееспособности нельзя будет и говорить. Наконец, было бы еще поправимым злом, если бы возможны были случаи, когда не составляется одна из таких партийных коллегий, над которой стоит другая, высшая, ибо тогда эта высшая коллегия могла бы в экстренных случаях всегда пополнить пробел так или иначе. Но над советом никакой коллегии, кроме съезда, нет, и поэтому оставить в уставе возможность того, что совета нельзя будет даже и составить, явная нелогичность. Обе мои коротенькие речи на съезде по этому вопросу и были посвящены разбору. Только двух этих неправильных возражений, которыми защищали проект Мартова, он сам и другие товарищи. Смотри полное собрание сочинений, том 7, страница 292. Вопрос же о преобладании ЦО или ЦК в Совете мной не был даже задет. Вопрос этот затронул впервые в смысле указания на опасность преобладания ЦО товарищ Акимов еще в 14-м заседании съезда. И только за Акимовым пошли после съезда товарищи Мартов, Аксельрот и другие в создании нелепой и демагогической сказки о желании большинства превратить ЦК в орудие редакции. Касаясь этого вопроса о своем осадном положении, товарищ Мартов скромно обошел его настоящего инициатора. Кто захочет познакомиться со всей постановкой вопроса о преобладании ЦО над ЦК на съезде партии, а не ограничиваться отдельными вырванными из связи цитатами, тот легко увидит извращение дела товарищем Мартовым. Еще в 14-м заседании никто иной, как товарищ Попов, начинает с полемики против взглядов товарища Акимова, желающего на вершине партии защищать самую строгую централизацию, чтобы ослабить влияние ЦО. В чем, собственно, и заключается весь смысл такой акимовской системы. Такой централизации, добавляет товарищ Попов, я не только не защищаю, но я готов всячески с ней бороться, потому что она знамя оппортунизма. Вот где корень пресловутого вопроса о преобладании ЦО над ЦК. И неудивительно, что товарищу Мартову приходится теперь замалчивать истинное происхождение вопроса. Даже товарищ Попов не мог не видеть оппортунистического характера этих акимовских толков о преобладании ЦО. И чтобы хорошенько отделить себя от товарища Акимова, товарищ Попов категорически заявлял, пусть в этом центре совете 3 члена будут от редакции и 2 члена от ЦК. Товарища Акимова ни товарищ Попов, ни товарищ Мартов не стеснялись называть оппортунистом. Они стали обижаться и возмущаться лишь тогда, когда к ним самим применили это название и применили справедливо за равноправие языков или за параграф 1. Товарищ Акимов, по стопам которого пошел товарищ Мартов, умел, однако, держать себя с большим достоинством и мужеством на партийном съезде, чем товарищ Мартов и компания на съезде Лиги. «Меня здесь, — говорил товарищ Акимов на съезде партии, — называют оппортунистом. Я лично считаю это слово бранным, оскорбительным, и думаю, что я его совершенно не заслужил. Однако я против этого не протестую. Может быть, товарищи Мартов и Старовер предлагали товарищу Акимову подписаться под их протестом против ложного обвинения в оппортунизме, но товарищ Акимов отказался. Это вопрос второстепенный. Важно же то, чтобы руководство, высшее руководство партии, шло из одного источника. Товарищ Акимов возражает. По проекту ЦО обеспечено превалирование в Совете уже потому, что состав редакции постоянный, а ЦК переменный. Довод, относящийся лишь к постоянству принципиального руководства, явление нормальное и желательное, отнюдь не к превалированию в смысле вмешательства или посягательства на самостоятельность. И товарищ Попов, который еще тогда не принадлежал к меньшинству, прикрывающему недовольство составом центров сплетничанием о несамостоятельности ЦК, отвечает товарищу Акимову совершенно резонно. Я предлагаю считать его, совет, руководящим центром партии, и тогда совершенно не важен вопрос, будет ли в совете большее число представителей от ЦО или от ЦК. Когда обсуждение вопроса о составе совета возобновилось в 25-м заседании, товарищ Павлович, продолжая старые прения, высказывается за преобладание ЦО над ЦК ввиду устойчивости первого, имея в виду именно принципиальную устойчивость к как и понял это товарищ Мартов, который говорил сейчас же после товарища Павловича, находил ненужным фиксировать перевес одного учреждения над другим и указывал на возможность пребывания одного из членов ЦК за границей. Этим сохранится до известной степени принципиальная устойчивость ЦК. Тут нет еще и тени демагогического смешения вопроса о принципиальной устойчивости и ее охране с охраной самостоятельности и независимости ЦК. Это смешение после съезда, ставшее едва ли не главным козырем товарища Мартова, на съезде упорно проводил только товарищ Акимов, который и говорил тогда еще об аракчеевском духе устава, о том, что если в Совете партии окажутся три члена ЦО, то ЦК превратится в простого исполнителя воли редакции. Три лица, живущие за границей, получат право безгранично распоряжаться работой всей партии. Они обеспечены в смысле безопасности, и потому их власть пожизненна. Вот против этих-то совершенно вздорных и демагогических фраз, которые подменивают идейное руководство вмешательством в работу всей партии, и которые после съезда доставили дешевенький лозунг товарищу Аксельроду с его речами о теократии против них, возражал опять товарищ Павлович, подчеркнувший, что он стоит за прочность и чистоту тех принципов, представителем которых является Искра. Имеется в виду статья Аксельрода «Объединение российской социал-демократии и ее задачи. Искра, 1903 год, 15 декабря, номер 55, направленная против организационных принципов большевизма». Давая перевес редакции центрального органа, я этим укрепляю эти принципы. Вот как стоит на самом деле вопрос о пресловутом преобладании ЦО над ЦК. Это знаменитое принципиальное разногласие товарищей Аксельрода и Мартова есть не что иное, как повторение оппортунистических и демагогических фраз товарища Акимова, фраз, истинный характер которых ясно видел даже товарищ Попов, видел тогда, когда еще не потерпел поражения по вопросу о составе центров. Итог вопроса о составе Совета. Вопреки попыткам товарища Мартова доказать в осадном положении противоречивость и неправильность моего изложения в письме в редакцию, протоколы съезда ясно показывают, что вопрос этот, по сравнению с параграфом первым, действительно лишь деталь, что полным извращением было заявление статьи «Наш съезд» номер 53 «Искры». Будто почти исключительно мы спорили об организации центральных учреждений партии. Извращение это тем более вопиющее, что автор статьи вовсе обошел споры о параграфе первом. Далее, что определенной группировки искровцев по вопросу о составе совета не было, это тоже подтверждает протоколы. Именных голосований нет. Мартов расходится с Паниным, я схожусь с Поповым, Егоров и Гусев стоят особо и так далее. Наконец, последнее мое утверждение на съезде заграничной лиги русской революционной социал-демократии, что коалиция мартовцев с антиискровцами крепла, тоже подтверждается видным теперь для всех поворотом товарищи Мартова и Аксельрода к товарищу Акимову и в этом вопросе.